Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
Для меня это великая честь, мои братья и сестры, сегодня вместе с вами исследовать Священное Писание. Для каждого искреннего, серьезного христианина собраться вместе, проводить время в исследовании Священного Писания, в молитве, в чтении Слова Божия – это поистине важное событие. Мы христиане, и это означает, что мы верим во Христа не только как в нашего Спасителя, но и в нашего Господа. Сегодня я приглашаю вас поразмышлять над вопросом, что значит следовать за Иисусом. Это не значит идти возле Христа, это не значит идти впереди Него и показывать Ему повестку дня, что Он должен делать для меня на каждый день. Это значит следовать за Ним. Я не знаю, как это было у вас, но когда я решил стать христианином, я имел мои собственные представления об этом, и, возможно, вы тоже самое. Я пришел ко Христу с моим длинным списком, что Он должен сделать для меня. И основная причина, почему я решил стать христианином, потому что я не хотел идти в ад, я не хотел гореть в озере огненном. Я хотел идти на небо. И это двигало мною быть христианином. Я думал, что если я буду христианином, если я позволю Христу жить во мне, тогда моя жизнь будет гораздо проще, легче. Он будет мне помогать, Он будет делать для меня многое, я Ему только буду сообщать, в чем, когда я нуждаюсь. И Он будет это делать. В противном случае, какой смысл быть христианином? Я абсолютно не беспокоился о том, что Христос, как Господь, хочет видеть во мне. Что Он имеет в своей повестке дня для меня, какая Его воля обо мне, потому что Он Господин, а я только последователь Его. Вы знаете, с временем я больше и больше убеждался в том, что многие люди в церкви мыслили так же, как и я. Они ходили в церковь, потому что им нравилось диктовать Богу свою волю, диктовать Ему то, что Он должен сделать. И вы знаете, я даже сталкивался с такими обстоятельствами, которые, когда некоторые молились примерно так: «Слушай, Господи, я имею кое-что для Тебя сказать». Или: «Господи, Ты думал когда-нибудь вот об этом?» Или: «Господи, знаешь ли Ты, что я хочу вот то-то и то-то? Позволь мне Тебе еще это напомнить». И мы начинаем использовать наши молитвы, наше послушание, послушайте внимательно, даже нашу веру для того, чтобы включить Бога в исполнение наших планов. Таким образом, многие становятся христианами не потому, что они желают что-то сделать для Бога, но их главный расчет в том, что Бог будет обязан многое делать для исполнения их планов. Это происходит не для исполнения воли Божьей, но для нашей воли. Конечно, мы можем это называть самыми разными благообразными причинами или мотивами. И то удивительно, что наш любящий Господь удивляет тем, что Он принимает нас такими, какими мы есть. Он выслушивает нас, и Он согласен терпеливо помогать нам понимать Его волю. Он наблюдает нашу никчемную, самолюбивую, стяжательную жизнь, в которой так мало уважения к Его божественным планам. Мы всегда на первый план выставляем наш план, наши цели, наши нужды, наши потребности. Это происходит потому, что наш изумительный Отец Небесный, который очень хочет помочь нам следовать за Ним и хочет помочь нам понять, что наше благополучие, наше счастье, если хотите, находится в центре Его воли, не навязывая Ему нашу волю. Наш мир сегодня находится в депрессии, в несчастье только лишь из-за того, что люди хотят продемонстрировать свои планы, вместо того, чтобы стараться понять, в чем заключается план Божий о них. Христос сделал то же самое со своими учениками. Ведь апостолы пришли ко Христу посмотреть, что они могут иметь от общения со Христом. Знаете ли вы, какая главная причина спора всегда была между учениками? Они все были уверены в том, что Христос однажды восстановит или установит, создаст свое царство. И вот когда это произойдет, ну кто же займет наилучшие, более почетные места в этом царстве? Петр, который был самым таким смелым, как у нас говорят, самым говорливым в группе учеников, однажды он не выдержал, уже подошел ко Христу. Помните, там в 9 главе Евангелия от Матфея он говорит, подошел ко Христу и говорит: «Иисус, мы оставили все. Вот 3,5 года мы ходим за тобой. Скажи, пожалуйста, вот так, давай поговорим на чистовую, откровенно. Что нам за это будет?» Другими словами, Иисус, мы делаем все это как будто бы для Тебя, но в сущности мы это делаем для себя. Мы говорим, что Ты наш Господь, мы говорим, что мы любим Тебя, и мы совершаем служение, помогайте, Тебе. А на самом деле это немножечко по-другому. Вы помните, 2 ученика Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, однажды пришли ко Христу и говорят: «Нам бы нужно с Тобой поговорить наедине». Наверное, они отвели его в сторону и говорят: «Вот слушай, скоро ты устанавливаешь свое царство, и мы думаем, что это было бы нормально, если бы один из нас сел по правую сторону, другой по левую сторону». То есть у них был свой конструктивный план. Трудно было, странно было Христу смотреть на них. И Христос с его невероятным терпением не сказал им в тот момент: «Знаете, мне, наверное, придется избрать других 12 учеников, потому что вы, мужики, так ничего и не поняли». Христос так не сказал. И вот то интересно, когда мы изучаем жизнь учеников Иисуса Христа, когда они продолжали следовать за Иисусом, изумительные изменения происходили в их жизни. То, к чему я вас сегодня хотел бы пригласить. Если мы терпеливо, с доверием начинаем следовать за Христом, шаг за шагом происходят удивительные изменения в нас и вокруг нас. Потому что мы не идем просто за человеком, мы не совершаем чью-то волю, мы следуем за самим Богом. И вот эти мужчины в течение 3,5 лет один за другим оставили свои личные планы и приняли ту перспективу их жизни, которую предложил им их учитель. Нам сегодня, наверное, тоже непросто отказаться от своих амбиций, от своих хорошо продуманных планов и сказать: «Господи, я доверяю полностью Тебе. Единственное, что я хочу в моей жизни, видеть Твой образ впереди себя, слышать Твой голос и день за днем следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел». И вот пришло то время, когда Иисус смотрел на своих учеников и говорит им: «Теперь я вижу, что вы готовы, чтобы я вам поручил самую главную, самую ответственную задачу, которая когда-либо вообще в истории человечества была поручена людям. Я доверяю вам свое Евангелие, благую весть». Потому что теперь, после вашего следования за мной, вы готовы для этого. Я знаю, что сейчас, говорит Христос, вы готовы быть моими свидетелями. И сейчас каждый из учеников Христа был готов пожертвовать, послушайте внимательно, свои личные планы – кроме одного ученика. Это был Иуда Искариот. Проблема Иуды была в том, что он в своем сердце не мог позволить Иисусу быть тем Господом, которым Иисус на самом деле был. И сейчас, когда мы будем говорить за Иуду Искариота, я приглашаю вас, посмотрите на себя со стороны, а я буду смотреть на себя со стороны. Может быть, в образе и в поведении Иуды, в его философском подходе к жизни, мы где-то узнаем себя тоже. Для Иуды Иисус всегда был только инструментом, помогающим осуществлять его, Иудины, планы. И несмотря на то, что Иуда видел и ощущал особое присутствие божественной силы, он был неспособным отказаться от своих планов и просто доверчиво, послушно следовать за Христом. Он имел столько же времени, как и остальные апостолы, но, к сожалению, он был не способен сделать переход от своих амбиций к полному доверию и послушанию воли Божьей. И когда он смотрел на Иисуса, выглядело так, что Иисус имел много соответствующих характеристик Мессии, потому что они все верили, они все надеялись, что Иисус Христос есть Мессия, Сын Божий. Все как будто бы соответствовало, за исключением некоторых моментов. Во-первых, Иуда был убежден, что Иисус был несколько пассивным лидером. Нужно более жестче руководить, нужно более активным быть. Во-вторых, Иисус был излишне добрым по отношению к римским захватчикам. Ведь все евреи тогда ожидали, что Мессия придет и быстренько скрутит всем римлянам голову, и они будут господами. И этого не происходило. И в-третьих, Иисус не был достаточно организованным управителем. Ну вот если практически подходить к вопросу, и если думать о том, что Христос планирует стать царем, то задолго до этого, когда это произойдет, он бы должен был, Иисус, сделать некоторые назначения. Иуда, как и остальные ученики, ожидал, когда он подойдет, Иисус подойдет к нему и скажет: «Иуда, я тебя назначаю министром финансов, а вот тебя я назначаю министром торговли, а вот тебя министром обороны». Христос этого не делал. И по непонятным причинам этого никогда не происходило. Иуда думал о том, что он и остальные ученики более 3 лет своих просто так, бессмысленно провели. И в конце этих 3 лет не выглядело так, что дело идет в правильном направлении. Иуда не мог, по примеру остальных учеников 11, изменить свой подход к жизни и сказать: «Хотя я не все понимаю в том, что ты учишь нас, Иисус». Я не знаю, как вы, я до сегодняшнего дня не все понимаю то, что Бог говорит. Но даже так, если я не все понимаю в своей жизни, но если я доверяю своему Господу, я все равно буду продолжать следовать за Ним, несмотря ни на что. Иуда просто не мог воспринять тот путь жизни, который предлагал Христос. Я повторяю, для Иуды Иисус был просто орудием исполнения его личных интересов. Скажите, друзья, не случается что-нибудь подобное у нас в нашей жизни? Что мы хотели бы использовать нашего Господа для того, чтобы Он, я не скажу так грубо, был мальчиком на побегушках, но чтобы Он безукоризненно выполнял наши требования, просьбы. И если этого не происходит, мы начинаем сомневаться в Его верности к нам. Для него Иисус был неким таким приложением к его жизни и его планам в этой жизни. И в конце концов такой подход полностью разрушил жизнь Иуды. Ценности Иисуса и ценности Иуды были в постоянном несоответствии на протяжении всего служения. Вот это хорошо видно из одной евангельской истории, которую я хотел бы вам прочесть. Записана она в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, с 3 по 6 стихи. «Мария же, взявшая нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик. Знаете ли вы, чему соответствовала сумма вот этого драгоценных духов, которые вылила эта женщина на ноги и голову Иисуса Христа? Это было примерно годичный заработок среднего рабочего. То есть это было очень дорогое удовольствие. Представьте себе, Иисус сидит в гостях, и вот приходит эта женщина, разбивает такой очень дорогостоящий сосуд, выливает эти духи, и Иуда со стороны наблюдает за этим всем. И когда Иуда увидел это, возможно, в возмущении, он подумал: «Ну как, Иисус, ты можешь позволить, чтобы это происходило? Такие деньги тратятся». Иуда не мог сдержать своего возмущения, он высказал это вслух. Иуде очень не понравилось, когда Иисус говорил о своей смерти, о страданиях. Вы понимаете, в этом случае фактически планы Иуды рушились. Ему хотелось слушать то, когда Иисус воцарствует. И что же произошло после того, когда Мария помазала драгоценным миром ноги и голову Иисуса Христа? Обращали ли вы внимание, какие действия предпринял потом Иуда? Я читаю из Евангелия от Матфея 26 главы 10 по 11 стих, 14 и 16 стихи. «Но Иисус, уразумев сие, сказал им: „Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете“». Тогда, послушайте, реакция Иуды. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, подошел к первосвященникам и сказал им: „Что вы дадите мне, и я вам предам его“». Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Закончилось терпение, лопнуло у Иуды терпение, когда он видел вот такие события. Для Иуды видеть, как Иисус делает все не так, и быть свидетелем того расхода денег не по назначению было больше, чем он мог стерпеть, чтобы оставаться с Иисусом. Возможно, тогда он думал: «Иисус, если ты не будешь делать так, как я планирую, тогда ты не оставляешь для меня никакого выбора, как только взять ситуацию в мои собственные руки». Не кажется ли вам, что мы иногда тоже делаем то же самое? Мы молимся, ничего не происходит, и тогда мы говорим: «Ну, извини, Господь, я сейчас буду делать по-своему». И тогда последнее бывает хуже первого. И тогда мы впадаем, сами себя ввергаем во многие проблемы. Как мы видим, с одной стороны, человек может быть очень посвященным, но с другой стороны, тот же самый человек может перекинуться с одной крайности в другую. Позвольте мне вам сказать, что мы можем постоянно видеть подобную же динамику развития событий в наше время. Знаете где? Например, в семьях. Наверное, каждый из вас видел молодую, красивую, очаровательную невесту и жениха, такого же статного, стройного, которые говорят: «Дорогая, я тебя люблю больше всего на свете». И проходит совсем немного времени, когда эти самые люди говорят, что они ненавидят друг друга больше всего на свете. Почему это происходит, вы знаете? Потому что происходит разочарование от влияния ожидаемых событий, на которые они располагали. И когда это не происходит, тогда что происходит? Разочарование. Иуда имел свое видение направления событий, но Иисус не пошел этим путем. Поэтому произошло разочарование. И произошло то, что называется «от любви до ненависти сколько?» Один шаг. К сожалению, многие сейчас тоже попадают в подобные ситуации. Проблема Иуды заключалась в том, что он не имел силы сказать самому себе: «Несмотря на то, что я не все понимаю, что Иисус говорит, несмотря на то, что я не все понимаю в действиях Иисуса, но Он мой Господь, Он мой Творец, Он лучше всего знает, что в данном случае является наилучшим. Моя задача – быть послушным и следовать за Ним, независимо от тех обстоятельств, в которых я нахожусь, независимо от того, понимаю я это до конца или нет. Он Господь, я только Его творение. Он есть Управитель, я только послушное дитя Его. В таком случае мы можем иметь настоящее благословение, счастье и радость в жизни. Взять за основу жизни божественный план, его пути исполнения, и, несмотря ни на что, быть послушным. Но Иуда избрал для себя продолжать использовать Иисуса, послушайте, в осуществлении своих планов. И в этом была проблема. Все, что это означало, Иуда говорил, «Иисус, несмотря на то, что ты Сын Божий, мои планы все равно лучше, чем твои». Одна из основных проблем Иуды заключалась в том, что он был человеком, не способным учиться от своего учителя и от учеников, которые его окружали. А ведь именно для этого Христос создал свою церковь. И каждый последователь Христа, принимая крещение, свидетельствует тем самым, что он становится членом тела Христова, членом единого тела Христова. В Римлянам 12 главе с 4 по 5 стих мы читаем: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Очень важно отметить, что главой этого тела является, то есть управителем этого тела опять-таки является Христос. Ефесянам 1 глава 22 стих: «Бог поставил Христа выше всего и главой церкви». В наше время существует такое очень распространенное мнение, что не обязательно быть членом церкви, можно быть просто хорошим человеком, не красть, не убивать, не прелюбодействовать и так далее, и все. Вы согласны с такой постановкой вопроса? У меня к вам вопрос. Кто создал церковь? Петр, ангел Гавриил, группа ангелов, сам Христос. Как вы думаете, мог ли Христос сделать или создать то, в чем мы с вами не нуждаемся? Если Христос создал, и если Он говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», следовательно, это то место, где мы с вами должны быть, потому что организовал ее Христос. «Все же верующие были вместе», мы читаем во 2 главе Деяния, 44 стих, «и имели все общее. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Следовательно, мы можем сделать вывод. Первое. Если Христос сам организовал церковь, следовательно, очень важно быть членом этой церкви. И второе. Если сам Бог прилагал спасаемых к церкви, то значит, церковь – это то место, где пребывает Бог и где Он прилагает людей для спасения. И это то место, где нам нужно тоже быть. По каким основным признакам мы можем определить Церковь Божию на этой земле? Откровение 14 глава 12 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Итак, отличительными признаками Церкви Божьей является соблюдение заповедей и вера в Иисуса Христа. И если какая-то церковь не признает авторитет всех десяти заповедей или спасение по вере через Христа, то такая церковь свидетельствует, что она не является церковью Христа. Какую миссию Христос поручил своей церкви? В последней главе Евангелия от Матфея мы читаем в 19 стихе: «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И второе поручение – это чтобы мы проповедовали Евангелие, закончили дело Божие на этой земле. А теперь давайте коротко хотя бы так освежим в нашей памяти, о чем мы сегодня говорили. Во-первых, когда мы начинаем следование за Христом, будем помнить, что, послушайте внимательно, не Он за нами должен идти, но мы должны следовать за Ним. Это значит, что мы не должны приспосабливать наши усилия быть послушными воле Божьей с целью манипулировать Бога потом. «Я тебе послушный, потому что ты не делаешь, что я тебе говорю? Я соблюдаю твои заповеди, почему ты не выполняешь мои просьбы?» Он Господь. Он знает лучше, когда и что нужно делать. Единственное, что я должен делать, быть послушным Ему, быть членом Его церкви и стараться понять, в чем есть воля Божья обо мне. Пусть печальный пример Иуды Искариота, одного из учеников Христа, послужит для нас наглядным примером. Проблема Иуды заключалась в том, он был в церкви, он был со Христом, но он всегда оставлял за собой право иметь свои планы. Никогда, никогда, никогда не пытайтесь использовать Бога для своих целей. Одно, что я очень желаю вам сегодня сказать и пригласить вас. Позвольте Иисусу быть вашим управителем. И помните, что в нашем мире существует только две семьи. Семья Божья и семья дьявола. Если вы не принадлежите к семье Божьей, значит, вы принадлежите к другой семье. Я вас приглашаю сегодня сердечно еще раз пересмотреть свою жизнь и не только ваше членство и запись в церковных книгах, но ваше сердце, ваш разум должен принадлежать к Церкви Божьей, принадлежать к Богу таким образом, чтобы Он был вашим управителем, чтобы вы испытывали полное удовлетворение и счастье от того, что Он является вашим Господом, что Он является вашим руководителем вашей жизни. Хотели бы вы это видеть? Хотели бы вы по-настоящему испытать счастье в вашей жизни? Тогда будьте искренними последователями Христа. И тогда нет никакого сомнения в том, потому что не я вам это обещаю, а это обещает сам Господь. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.
Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».